В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Планы Большого театра». Во второй части передачи «Американская школа» в книге «Классная Америка», «Московский музей современной каллиграфии» и «Культурные мифы смутного времени». Большой театр укатил на гастроли в Милан, не рассказав журналистам, как это бывало прежде, о планах на грядущий сезон. Пока итальянская пресса радовалась Евгению Онегину и «Пиковой даме», пресса московская недоумевала из-за отставки главного дирижера Большого театра Александра Ведерникова. А тут еще подоспело сообщение о том, что к реконструкции Большого театра подключается московский стройкомплекс. В общем, я поняла, что без помощи директора Большого театра Анатолия Иксанова мне с этим материалом не совладать, и напросилась к нему на прием. Я знаю, что в следующем сезоне будет показан «Воцек Берга» в режиссуре Дмитрия Чернякова и дирижером Теодор Курензис, что «Летучую мышь» будет Василий Бархатов ставить вместе с Кристофом Матиасом Мюллером, и что, возможно, к нам благодаря Большому театру вернется наш изгнанник Анатолий Васильев через сезон и будет работать над «Дон Жуаном», а также что Синайский и Лазарев проведут симфонические концерты с оркестром Большого театра. Но я подозреваю, что все-таки я знаю не все, и к тому же тут нет ни одного балета. Балетоманы будут очень волноваться.
Ну да, действительно. То, что касается балетов, в декабре состоится премьера «Эсмеральды», которую поставит Юрий Бурлака, нынешний художественный руководитель балета. Это будет его первая работа большая в новом качестве. В апреле месяце Юрий Николаевич Григорович возобновит свой балет «Ромео и Джульетта», для нас принципиально важный в том смысле, что мы с Юрием Николаевичем договорились, что в этом балете будет участвовать вся молодежь нашего театра, тем самым мы решаем эту проблему вообще труппы Большого театра к 2011 году. Потому что в 2011 году, когда откроется основная сцена, да, ну, старшее поколение так или иначе уже останется старшим, к сожалению, моложе от этого не будет. Поэтому сегодня мы с Юрием Николаевичем решаем вместе проблему как раз подготовки вот этого нашей замечательной, кстати, молодежи, которая сегодня так сложилась, слава богу. Очень много интересных ребят и девушек. Дальше Ролан Пети по нашей просьбе поставит «Юношу и смерть», как известно, который танцевал и Барышников, и я лично попросил его тем, чтобы он это сделал, балет на Ваню Васильева. Это будет начало июня. Дальше в начале июля мы так затеяли такой, так называемый, можно его назвать русский проект, можно дягилевский проект, три одноактных балета, которые мы планируем показать в рамках наших гастролей в Ковенгардене, поскольку у нас предстоят традиционные большие гастроли, оперно-балетные, июль-август в Лондоне. Для этого мы готовим такую программу, в которую войдет «Петрушка», «Треуголка», которая у нас есть, и войдет «Русские сезоны» Алексея Ратманского. Это гастроли очень много, и балетных, и оперных. В этом году традиционно, поскольку труппу надо занимать, мы это понимаем, и предложений очень много, но отбирали то, что нам на самом деле интересно. Поэтому из таких важных гастролей это Мадрид, куда мы поедем в сентябре со «Спартаком», поскольку очень давно не были в Испании. Дальше в этом году Вильнюс становится культурной столицей европейского сообщества, и поэтому мы туда поедем с «Корсаром». Дальше традиционные уже наши гастроли в Кеннеди-центре в Вашингтоне. Впервые мы поедем и посмотрим на новую сцену в Пекине, уже нашумевшее новое здание оперного театра столицы Китая. Это будет интересно, нам просто хочется посмотреть, уж не говоря о том, что они вообще хотят, чтобы мы регулярно туда приезжали. Далее большой тур балетный, тоже традиционный, уже по Италии. Симфонический тур, в котором, кстати говоря, Синайский примет, это Германия, Польша. Ну и сезон мы завершим уже, как я говорил, в Ковенгардене, где вначале покажем Евгения Онегина, который уже с «Триумфом» пролетел над Парижем, над Европой, Миланом, Парижем. И дальше балетная программа. Юбилеи будут в следующем сезоне, естественно, мы отметим столетие Галины Сергеевны Улановой, юбилей Елены Васильевны Образцовой. Мы все-таки, несмотря на то, что она его отмечала в Михайловском театре, но она все-таки большую часть своей жизни отдала Большому театру. Юбилей Владимира Викторовича Васильева в апреле месяце. Тоже традиционный уже бенефис посвятим Надежде Грачевой. Естественно, мы продолжим наш симфонический абонемент в Большом зале консерватории, где вот как раз появятся за дирижерским пультом и Александр Лазарев, и Василий Синайский, и, кстати говоря, и Александр Ведерников тоже один из концертов он продирижирует. Золтан Пешка, который тоже традиционно участвует в наших симфонических программах. Это вот то, что касается нашего симфонического абонемента.
В общем, это очень много планов, и это дорогостоящие постановки. Между тем, все директора театров драматических, я с музыкальными еще не говорила, они жалуются. Они говорили сначала, что им бюджет отрежут на 30%, потом что на 50%, а по последней информации постановочные вообще у них отнимут, и, в общем, как хотят, так и будут крутиться. Только оставят коммуналку и зарплатный фонд.
Ну, пока никаких оснований тревожиться у меня нет, и никаких планов секвестирования бюджета Большого театра не озвучивалось, хотя это, конечно, не значит, что это может произойти или нет, но, во всяком случае, пока никаких опасений я не вижу, кроме того, что преимущество наше заключается в том, что у нас все-таки есть свои мастерские, и как минимум, ряд спектаклей мы можем совершенно спокойно выпускать без участия сторонних организаций, потому что мы заказываем декорации на сторону только в тех случаях, когда не справляются наши мастерские при большом объеме новых постановок. Поэтому это первая гарантия того, что все-таки, если, не дай бог, там что-то произойдет, львиную долю тех намеченных постановок мы выпустим своими силами. Первое обстоятельство. Второе обстоятельство. У нас с 2001 года существует попечительский совет, в который входят крупнейшие наши бизнес-компании, которые тоже сегодня, ряд из них находится в сложном положении, но, тем не менее, к сожалению, одна компания, я не буду позорить имя этой компании, которая приостановила членство в попечительском совете в этом году. Все остальные подтвердили все свои обязательства, раз. Дальше у нас есть все-таки огромное количество наших спонсоров. Это уже не совет попечителей, а спонсоров. И главным образом это зарубежные партнеры. Здесь я должен даже отметить совершенно конкретную активизацию. С этого сезона уже у нас появляется крупнейшая энергетическая компания, электрическая компания Италии Enel. Это вот аналог нашего РАО ЕС, только, похоже, более эффективная. Поэтому они, кстати, будут финансировать нашу большую программу новую, которую мы запускаем со следующего сезона. Это программа молодых оперных исполнителей. Дальше у нас появляется одна из очень крупных швейцарских компаний. Буквально с 1 сентября они начинают финансировать Большой театр. И в этом смысле у меня опасений нет. И мы же неспроста вообще создавали и совет попечителей, и фонд Большого театра для того, чтобы он становился резервным фондом на финансовом, на случай каких-то катаклизмов, каких-то неожиданностей. И он успешно выполняет эту функцию. И там накоплены определенные средства, потому что мы не ставили себе задачу в предыдущие годы потратить все деньги, как это принято в бюджетном кодексе государственном. Поэтому деньги там накапливались, и резерв есть, и он, во всяком случае, следующий год, абсолютно следующий сезон даст возможность нам выполнить все наши планы, и у меня сомнений в этом нет.
Перед тем, как вы услышите ответ Анатолия Александрова на вопрос об отставке Александра Ведерникова, вспомним, как воспринимали эту новость в тот день, когда она появилась на сайтах информационных агентств, и как ее комментировали тогда музыковеды. Александр Ведерников рассматривает гастроли в Милане как некий итог 8-летней работы в Большом театре и говорит, что уходит из-за разногласий с администрацией театра. Директор Анатолий Ксанов информацию об отставке главного дирижера подтверждает и сообщает, что в ближайшие 5-7 лет театр будет работать с приглашенными дирижерами Владимиром Юровским, Василием Синайским, Александром Лазаревым, Теодором Курензисом и Кириллом Петренко. Вот как комментируют новость музыковеды, критики, обозреватели центральных изданий Екатерина Кретова.
На мой взгляд, фигура Александра Ведерникова никогда не была адекватной масштабу и уровню того большого театра, который мы вообще знали. Что касается самой идеи приглашенных дирижеров, то она какая-то компромиссная, и такое впечатление, что она промежуточная.
Профессор Алексей Парин.
Уход Ведерникова с поста главного дирижера Большого театра надо воспринимать скорее положительно, потому что все-таки Большой театр – ведущий театр страны, и, конечно, на посту главного дирижера должна быть выдающаяся личность музыкантская. Каковой все-таки хороший дирижер Александр Ведерников не является. Что касается дирижерской коллегии, то это дирижеры с именами, каждый из них какое-то определенное даже направление представляет в современном дирижировании, но необходим все-таки, если не главный дирижер, то главный капельмейстер, как это раньше называлось, то будет следить за высокими технологическими качествами этого оркестра.
Уточню, что о дирижерской коллегии пока речь не идет, просто к сотрудничеству приглашены 5 дирижеров. Юрий Васильев назвал такую конструкцию десятиножником.
Это, по-моему, не первый раз, когда большие перемены в Большом же театре происходят, когда часть труппы, либо вся труппа на гастролях. Что же касается дирижерской коллегии, действительно нужен какой-то первый среди равных, который будет в итоге отвечать не только за отдельную идею, но и за музыкальную политику всего Большого театра. И мы знаем огромный выбор дирижеров, которые дирижируют Мариинки, но мы знаем, что там есть Гергиев. Что же касается пути Александра Ведерникова, он очень хороший, работящий оперный дирижер. Большой театр стал на реконструкцию, была построена новая сцена, которую надо было опробовать, на которую надо было переносить старые вещи и, безусловно, делать новые постановки. Со всем этим Ведерников справился.
Передаю слово Наталье Зимяниной.
Для меня уход Александра Ведерникова – это несомненная утрата, хотя не всеми его работами я была удовлетворена. Но то, что он высокий профессионал, это абсолютно точно. Я совершенно не понимаю, как такое административно обветшалое создание, как Большой театр, сможет существовать без главного дирижера. За оркестром все время кто-то должен следить, это должен быть один человек, знающий хорошо детали оркестровые, знающий хорошо партитуры, прекрасно понимающий, что такое дирижировать оперой, что такое дирижировать балетом. Полная для меня неопределенность в том, как дальше будет существовать Большой театр.
Петр Поспелов, музыковед и композитор, тоже признает заслуги Александра Ведерникова, очень высоко оценивает творческие возможности пятерки приглашенных дирижеров, но не считает, что отставкой Александра Ведерникова можно решить все проблемы Большого театра.
Волны реформ длятся очень недолго, очень скоро все затихает и нужно начинать сначала. Ни уход Ведерникова, ни приход новых дирижеров проблем Большого театра не решит, потому что существует раздутая постоянная труппа, никому не нужная, а контрактная система так и не введена, так и не работает. Много очень творческих проблем, главным образом связаны с тем, что в театре просто нет художественного руководителя. Им же руководит не музыкант, не художник, хотя очень профессиональный директор Анатолий Иксанов. И, по-моему, те дирижеры, которые будут работать в Большом театре, они не будут вырабатывать какую-то совместную линию, а управлять театром будет директор, который будет, естественно, внимательно слушать каждого из них. Ну, вот такая ситуация, на мой взгляд, она все-таки не идеальная, потому что тут какая-то должна быть воля художественная во главе.
А теперь возвращаемся в кабинет директора Большого театра Анатолия Иксанова. Теперь у меня вопрос вот какой. 5 дирижеров вместо художественного руководителя. То, о чем говорят все музыкальные критики, с которыми я разговаривала. Будет ли кто-то, кто будет следить за оркестром? Это то, о чем они беспокоятся. А мне еще интересно, потому что я помню, что, кажется, прошлым сезоном главным приглашенным был назван Юрий Темирканов. Да. Остается ли он? И вот и вообще, вот это что? Это модель интендантского театра? В общем, Анатолий Геннадьевич, вы к этому хотите привести?
Я на самом деле много чего хочу, но только с точки зрения блага Большому театру. Посыл, который я обнаруживаю в средствах массовой информации о том, что мы меняем главного дирижера на 5 приглашенных, неправильный. Изначально мое убеждение абсолютное, что в Большом театре должны работать дирижеры самого высшего уровня. Поэтому это никак не связано было приходом или уходом Ведерникова. Это была моя позиция, с которой не согласен Ведерников. Это его право, но это принципиальная моя позиция. Если, допустим, в Мариинском театре есть Гергиев, то в Большом театре будет 5 дирижеров уровня Гергиева. Ничего плохого в этом не вижу, кроме того, что, опять же, я стараюсь, не я, мы все вместе в театре постоянно думаем о 2011 годе, когда откроется основная сцена. И это как раз, эти дирижеры, они как раз и составят костяк дирижеров, которые будут участвовать, которые станут музыкальными руководителями новых постановок. Это совершенно не означает, что у нас не будет главного дирижера. И я никогда не говорил о том, что упраздняется эта должность. Я просто говорю о том, что совершенно не значит, что в попыхах мы должны занять эту строчку в штатном расписании. И вот это неправильно. Вот здесь вопрос, кто это будет? Мы ведем переговоры с разными людьми. Кто-то отказывается, а кого-то мы не хотим. Сами понимаете, очень многие хотят стать главными музыкальными руководителями Большого театра. Но не каждый это может. А те, кого мы, допустим, просили, они не хотят этого, потому что у них есть свои. Они не хотят вообще, вот как Ратманский, вешать на себя груз и тяжесть коллектива большого, который нужно воспитывать, с которым нужно заниматься. Гораздо проще заниматься действительно только творчеством. Так вот, это проблема. Когда мы найдем человека, который поставит интересы свои в услужение интересов, в первую очередь, Большого театра, значит, такой человек появится. Хотя эта проблема существует. Поэтому сейчас главным образом я вижу проблему в том, чтобы найти. У нас ведь остаются штатные дирижеры. Они же не упраздняются. Сорокин, Клиничев. Ну, дальше старшего поколения, которых нужно, конечно, уже тоже думать об их замене. Поэтому сейчас стоит задача приглашения дирижеров, поиск приглашения в штат, штатных дирижеров. И, конечно, дирижеров, которые могли бы постоянно, что говорится, да, работать с оркестром. Постоянно. И групповые, и общие репетиции, и так далее. Эта проблема сегодня существует. И она пока, к сожалению, штатными дирижерами не может быть решена. Их просто нужно даже численно усилить, количественно. И в этом направлении идет поиск. Ищем, смотрим, пригласили, не буду называть имена, пригласили же, попробовали, пригласили на новую постановку, ну, увидим. Это процесс, он не решается вот так вот желанием. Хочу завтра, вот этот ушел, сейчас этого назначим. Спешка нужна, известно где, да, и когда.
Приловлю Бог, мы знаем. Да. А что с Юрием Хатуевичем?
Вы знаете, с Юрием Хатуевичем, дальше планов нет. При том, что Юрий Хатуевич мой очень близкий друг, с которым я знаком, лет 20, да? Но есть ситуации, когда лучше дружить домами, семьями, нежели работать вместе. Уверен, что вот эти слова Юрий Хатуевич абсолютно так же трактует, как и я.
Я по телевизору видела мэра Москвы в каске, на стройке, и это выглядело эффектно. С другой стороны, тоже вы, наверное, знаете, что по Москве ползут ужасные слухи, ужасные. Что Большой театр, что его вообще нет, что вот эти занавесочки, которые мы видим вместо стен, кроме этих занавесочек ничего больше не существует. Что там при каких-то ремонтных работах разбили какие-то деревянные панели какого-то неизвестно какого века, и которые обеспечивали исключительно акустику Большому театру, а теперь этой акустики не будет. Что на самом деле происходит? Просто немного.
Ну да, это вообще мне порой как читаю, как юмористические романы, все, что пишется о реконструкции. От реалии это абсолютно далеко. Вот если говорить о Московском строительном комплексе, я вам скажу, что с самого первого дня строительства я был сторонником того, чтобы Москва участвовала, учитывая их опыт строительства театральных зданий, чтобы они участвовали в реконструкции Большого театра. Ну, так карта легла. Не буду говорить, какая политическая или организационная. Какие-то компании просто не пожелали участвовать в конкурсе или подумали о том, что они и без конкурса будут приглашены. Но есть закон. Поэтому я сегодня очень рад тому, что Московский стройкомплекс вошел на стройку. Но надо понимать, что они вошли в качестве субподрядчиков. Потому что тот проект, который был утвержден глав экспертизы, который сейчас после там некоторых изменений, он сейчас вновь на утверждении, он остается как есть. задача стройкомплекса московского просто усилить строительные возможности самой стройки за счет а. профессиональных инженеров и строителей, и б. Банально числом. Потому что если где-то в апреле месяце на стройке было там 500-600 человек, то это абсолютно недостаточно для того, чтобы выполнить такой огромный объем работы. Сегодня на стройке уже количество приближается к 2000. Ну, то есть стройка получила новый импульс. Я этому очень рад. Все эти разговоры — это спекуляция по поводу того, что театр рушится, падает. Вот сегодня можно сказать о том, что вот он качался, рушился все предыдущие 100 лет, поскольку фундамента фактически и не было. Сегодня театр стоит на огромном мощном фундаменте, который опирается на твердые породы земли. И почему 22 метра? Да потому что глубина. Да потому что на глубине от 19, там рельеф определенный, до 22 метров, там твердые породы земли, на которых вот это все и опирается сегодня. И поэтому дальше он не шелохнется еще 150 лет точно абсолютно. Поэтому это все спекуляции. Кому-то это выгодно с точки зрения пиара, личного пиара. Кому-то выгодно, это понятно, в условиях кризиса. Кто-то тоже хотел войти в реконструкцию, поскольку нет других объемов работы. То есть это вся ситуация обострилась именно, заметьте, и с кризисом тоже. Нужно было кого-то отодвинуть, кому-то влезть и так далее. Вот и все очень просто.
Последний вопрос. А как вы это все выдерживаете?
Вот сколько вы спите?
Да, по-разному сплю. И работы, что называется, как у дворника зимой. Вот сколько снега навалило, столько и работы. А это входит в профессию, поэтому что значит выдержать, не выдержать? Либо ты владеешь профессией, либо ты не владеешь. Ну, чаще всего бывает, ну да, когда есть периоды особого напряжения, но мобилизация организма происходит какая-то. Потом, когда, там, допустим, появляется там неделя или две недели отпуска, вдруг почему-то подскакивает температура. Но это тоже понятно. Это... Я же все-таки больше 30 лет работаю в театре, поэтому организм, что называется, биологически уже саморегулируется. Где ему собраться, а где ему, когда не очень... Важно и ответственно, может расслабиться.
Значит, у нас с директором Большого театра есть кое-что общее, кроме любви к театру. Я тоже вечно заболеваю во время отпуска. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.